Старец Иосиф Афонский. Изложение монашеского опыта. Вместо предисловия. Помню, было мне 19 лет, когда вступил я на путь к уделу Богородицы ко Святой Горе. Путь этот к монашескому житию указала мне добродетельная и монахолюбивая моя мать, ныне монахиня Феофании. В первые годы бедствий немецкой оккупации, когда я ради работы бросил школу, в одну из двух старостильных церквей Волоса пришел приходским священником иеромонах Святогорец. Он был монахом из братьев старца Иосифа Исихаста, как он его называл. Этот иеромонах стал для меня в то время драгоценным советчиком и помощником в моем духовном возрастании. Я избрал его своим духовным отцом и, благодаря его беседам и советам, вскоре начал чувствовать, как сердце мое удаляется от мира и устремляется ко Святой Горе. Особенно, когда он мне рассказывал о жизни старца Иосифа, что-то зажигалось во мне, и пламенными становились моя молитва и желание поскорее узнать его. Когда, наконец, подошло время, 26 сентября 1947 года, утро, кораблик потихоньку перенес нас из мира к Святоименной горе, так сказать, от берега временности к противоположному берегу вечности. У причала скита Святой Анны нас ожидал почтенный старец, отец Арсений. «Не ты ли Яннакис из Волоса?» – спросил он меня. «Да», – говорю ему, старче, – «но откуда вы меня знаете?» «А», – говорит, – «старец Иосиф узнал это от честного предтечи. Он явился ему вчера вечером и сказал: „Посылаю тебе одну овечку, возьми ее к себе в ограду“. И остановилась моя мысль на честном предтече, моем покровителе, в день Рождества которого я родился. Я почувствовал большую признательность ему за эту заботу обо мне. «Ну, Яннакис, пойдем», — говорит мне отец Арсений. «Пойдем, потому что старец ждет нас». Мы поднялись. Что за чувство! Ни у кого не хватило бы сил их описать. В тот вечер в церковке честного предтечи, высеченной внутри пещеры, я положил поклон, знаменующий мое вхождение в послушание. Там, в том слабом свете, узнала душа моя только ей ведомым образом светлый облик моего святого старца. Я был самым младшим из братьев по телесному и духовному возрасту, а старец Иосиф был одной из крупнейших святогорских духовных величин нашего времени. Я пробыл рядом с ним 12 лет, обучаясь у его ног. Столько же он прожил после моей встречи с ним. Бог удостоил меня послужить ему до последнего его святого вздоха. И за его многие духовные труды, за его святые молитвы, которые он оставил нам как драгоценное духовное наследство, он был достоин всяческого услужения. Я познал его как истинного богоносца, превосходный духовный стратег, опытнейший в брани против страстей и бесов. Невозможно было человеку, каким бы страстным он ни был, пробыть рядом с ним и не исцелиться, только бы он был ему послушен. Для монахов старец Иосиф выше всего ставил христоподражательные послушания. Для мирян отдавал предпочтение умной молитве, но всегда под руководством опытных наставников, ибо насмотрелся он на прельщенных людей. «Ты видел человека, который не советуется или не хранит советы? Погоди, вскоре увидишь его прельщенным», – так часто говорил он нам. В соблюдении нашего аскетического чина старец был предельно строг. Всей своей душой он возлюбил пост, бдение, молитву. Хлебушек и трапеза всегда в меру. И если знал, что есть остатки со вчерашнего или позавчерашнего дня, то не ел свежеприготовленную пищу. Однако к нам, молодым, его строгость относительно питания была умеренной, потому что, видя столько телесных немощей, он считал, что должен нас беречь. Но его терпимость, казалось, как бы вся исчерпывалась этой снисходительностью. Во всем остальном он был очень требователен. Не потому, что не умел прощать ошибки или терпеть слабости, но желая, чтобы мы мобилизовали все душевные и телесные силы на подвиг. Ибо, как говорил он, то, что мы не отдаем Богу, чтобы этим воспользовался Он, тем воспользуется другой. Поэтому и Господь нам дает заповедь возлюбить Его от всей души и сердца, дабы не нашел лукавый место, чтобы поселиться и расположиться в нас. Каждую ночь мы пребывали в бдении. Это был наш устав. Старец требовал, чтобы мы до крови боролись против сна и нечистых помыслов. Сам он бдел в темноте, в своей келейке, с неразлучным спутником, непрестанной умной молитвой. И хотя он уединялся там внутри, мы видели, что он знает о том, что случается снаружи, и о каждом нашем движении, и о нашем возрастании. С одного взгляда он читал наши помыслы, и когда видел, что мы нуждаемся в духовном подкреплении, рассказывал о разных удивительных подвигах афонских отцов. Он был очень искусным рассказчиком. Когда он говорил, хотелось слушать его непрестанно. Однако, несмотря на его природный дар повествователя, когда речь заходила о божественном просвещении, о благодатных состояниях, он часто, казалось, был огорчен от того, что бедный человеческий язык не мог помочь ему выразить глубину его опыта. Он оставался как безгласный, как будто был далеко от нас, не в силах говорить о том, что находится на неведомой, пресветлой, высочайшей вершине тайных словес. Там, где пребывают простые и непреложные, неизменные и неизреченные тайны богословия. Мой старец не изучал богословие, однако богословствовал с большой глубиной. Он пишет в одном из писем: «Истинный монах, когда в послушании и безмолвии очистит чувства и успокоит ум, и очистится его сердце, тогда принимает благодать и просвещение ведения, и становится весь свет, весь ум, весь сияние, и источает богословие, которые, если и трое будут записывать, не будут успевать за потоком благодати, текущий волнообразно и расточающий мир и крайнюю неподвижность страстей во всем теле. Сердце пламенеет от божественной любви и взывает: «Удерживай, Иисусе мой, волны благодати Твоей, ибо я таю, как воск». И действительно, тает, не выдерживая. И восхищается ум в созерцание, и бывает срастворение, и присуществляется человек, и делается одно с Богом, так что не знает или не отделяет себя от Него, подобно железу в огне, когда оно накалится и уподобится огню. Из этих слов видно, что божественный мрак, озаряемый нетварным светом, не был для него неведомой и неприступной областью, но был известен ему как место и образ присутствия Бога, как тайна неизреченная, как свет пресветлый и преявленнейший. И это потому, что мой старец умел молиться. Часто, когда он выходил после многочасовой сердечной молитвы, мы видели его лицо изменившимся и сияющим. Совсем неудивительно, что тот свет, которым непрестанно омывалась его душа, временами явственно омывал и его тело. Впрочем, нимб святых – это не что иное, как тот отблеск нетварного света благодати, который светит и сияет внутри них. Чистота старца была чем-то удивительным. Помню, когда я входил вечером в его келейку, она вся благоухала. А благоухание его молитвы, по моему ощущению, орошало все, что его окружало, воздействуя не только на наши внутренние, но и на внешние чувства. Когда он беседовал с нами о чистоте души и тела, всегда приводил в пример Богородицу. «Не могу вам описать, — говорил он, — как любит Матерь Божия целомудрие и чистоту. От того, что она сама единая и чистая Дева, она и всех нас таких любит и желает, чтобы мы были такими». И еще он говорил: «Нет другой жертвы, более благоуханной для Бога, чем чистота тела, которая приобретается кровью и жестокой борьбой. И завершал: «Поэтому понуждайте себя, очищая душу и тело. Совершенно не принимайте нечистых помыслов». Если говорить о молчании, скажу, что он не произносил ни слова без нужды. Особенно во время Великого Поста, когда они были вдвоем с отцом Арсением и хранили молчание целую неделю. Говорили только после субботней вечерни, до воскресного повечерия, и затем безмолвствовали целую неделю, объяснялись жестами. И поскольку старец узнал большую пользу от подвига молчания, он и нам запрещал разговаривать между собой. Только ради крайней необходимости позволял нарушать тишину. Когда он посылал кого-нибудь из нас по какому-то послушанию за пределы нашего исихостерия, то не разрешал нам говорить ни с кем. Помню, когда я возвращался, он всегда устраивал строгий допрос, сохранил ли я совершенные послушания и молчание. За нарушение молчания 2-3 словами первая моя епитимия была 200 поклонов. Все же этот небесный человек умел с таким мастерством исцелять страсти своих послушников, что всего лишь оставаясь рядом с ним, они становились другими людьми. Но оставались немногие, хотя многие приходили. Остаться рядом с ним было нелегко. В частности, меня его отеческая любовь воспитывала так, что, наверное, некоторым, если бы они услышали, это показалось бы невероятным. Например, за 12 лет, которые мы прожили вместе, всего лишь несколько раз я услышал свое имя из его уст. Чтобы назвать меня или позвать, он использовал всяческие бранные слова и все соответствующие им эпитеты. Но сколько нежности было в этих искусных колкостях, какая святая заинтересованность стояла за этой бранью, и как благодарна сейчас моя душа за эти хирургические вмешательства его чистейшего языка. Мы пробыли в пустыне достаточное количество лет, но из-за различных напастей почти все позаболели. Старец получил в молитве извещение, что нужно нам спуститься пониже, что и было сделано. Там климат был помягче, труды поумеренней, и мы пришли в себя, за исключением старца. Он болел всю свою жизнь. Может быть, от поста, может быть, от трудов бдения, от молитвы до пота или от действия искушений. Во всяком случае, от всего этого он весь превратился в сплошную рану. Однажды я спросил его: «Старче, почему и сейчас, после такого изнурения, вы блюдете такой пост?» И он мне ответил: «Сейчас, дитя мое, я пощусь, чтобы наш благой Бог дал вам свою благодать». Но, несмотря на его телесные болезни и страдания, он ощущал в себе такую душевную благодать и блаженство, что, затрудняясь их описать, он говорил, что чувствует, как будто у него внутри рай. Наконец, пришло время его отшествия. Смерти он ожидал всю свою жизнь, ибо пребывание его здесь было подвигом, трудом и болью. Его душа жаждала упокоения, и тело тоже. И несмотря на то, что с самого начала он привил нам отчетливую память смерти, на нас произвело очень сильное впечатление то, как он свыкся со страшнейшим таинством смерти. Казалось, что он готовится к торжеству, настолько его совесть извещала его о Божьей милости. Однако в последние дни он снова стал плакать больше обычного. Отец Арсений говорит, чтобы его утешить: «Старче, столько трудов, столько молитвы совершили вы за всю вашу жизнь, столько плача, и опять плачете». Старец посмотрел на него и вздохнул: «Эх, отец Арсений, это правда, что ты сказал, но ведь я человек. Разве я знаю, было ли угодно то, что я сделал для Бога моего? Он ведь Бог, судит не так, как мы, люди. И разве мы вернемся еще сюда, чтобы поплакать? Что успеет сейчас каждый из нас, то и будет. Сколько поскорбит и поплачет, настолько и утешится». Любовь его к Матери Божией была выше всякого описания. Как только он упоминал ее имя, его глаза уже наполнялись слезами. Он давно просил ее, чтобы она забрала его отдохнуть, и услышала его, Всецарица. Она известила его за месяц до его ухода. Тогда позвал меня старец и указал, что нам нужно приготовить. Мы стали ждать. Накануне его представления, 14 августа 1959 года, старца посетил господин Схинос из Волоса. Они были большими приятелями. «Как поживаете, старче?» – спросил его Схинос. «Как ваше здоровье?» «Завтра, Сатирис, отправляюсь на вечную родину. Когда услышишь колокола, помянешь мое слово». Вечером на всеношном бдении Успения Богородицы старец пел сколько мог вместе с отцами. На божественной литургии во время причащения пречистых тайн он сказал: «Напутие живота вечного». Наступил рассвет 15 августа. Старец сидит в своем мученическом креслице во дворе нашего Исихастерия, ожидает часа и мига. Он уверен в возвещении, которое ему дала Матерь Божия. Но, видя, что время идет и солнце восходит, он начинает чувствовать что-то вроде огорчения, вроде беспокойства от задержки. Это последнее посещение лукавого. Старец позвал меня и сказал: «Дитя мое, почему Бог медлит забрать меня? Солнце восходит, а я еще здесь». Видя, как старец печалится и почти уже не может терпеть, я осмеливаюсь сказать ему: «Старче, не огорчайтесь. Сейчас мы сотворим молитву, и вы уйдете». Его слезы прекратились. Отцы взялись каждый за свои четки и усиленно за молитву. Не прошло и четверти часа, как он мне говорит: «Позови отцов, чтобы положили поклон, ибо я ухожу». Мы поклонились ему в последний раз. Вскоре после этого он поднял свои глаза ввысь и упорно вглядывался около 2 минут. Затем посмотрел на нас и, исполненный трезвения и невыразимого душевного восторга, сказал: «Все закончилось. Ухожу. Удаляюсь. Благословите». И с последними словами он приподнял голову вправо, 2-3 раза тихо открыл уста и глаза, и это все, что было. Он предал свою душу в руки того, которого желал и которому работал от юности. Смерть была воистину преподобническая. На нас она распространила ощущение воскресения. Перед нами был покойник, и была уместна скорбь, но мы переживали внутри себя воскресение. И это чувство не иссякло. С тех пор оно сопровождает наши воспоминания о преснопамятном святом старце. Так как его жизнь сама по себе была для нас письменным и устным научением, и так как мы познали на собственном опыте силу его слов, и поскольку многие уже много лет убедительно просят нас написать о святом старце, в этой книге мы даем ему самому возможность говорить посредством своих писем. Старец Иосиф с мирской точки зрения был неграмотным. У него было всего 2 класса начальной школы. Но богонаученный, он был мудрым в вещах божественных. Университет пустыни научил его тому, в чем мы главным образом нуждаемся – вещам небесным. Мы знаем, что монашествующим слова старца принесут пользу. Знаем, что принесут пользу и подвязающимся подвигам добрым в миру. Если же принесут и еще кому-нибудь пользу, это ведает Господь. И да устроит Он, как угодно, Его благости. Во всяком случае, все это и слышать нелегко без мужественного образа мыслей, и практикой не становится без подвига и большого труда. Мы весьма благодарны всем потрудившимся для данного издания и призываем на всех молитвы блаженного старца. От всего сердца смиренно просим прощения за то, что не исполнили до сих пор просьбы о жизнеописании преснопамятного блаженного старца. Архимандрит Ефрем, игумен святой общежительной обители преподобного Филофея на Святой Горе.